Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что он продолжает рассчитывать на любой формат переговоров с президентом России Владимиром Путиным, включая двусторонние встречи. А заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак практически в эти же дни посещает Берлин и ведет там переговоры с немецкими политиками о ситуации в Украине, о российско-украинском конфликте. Что же происходит в российско-украинском урегулировании? Есть ли урегулирование и к чему приведут специальные контакты России и Запада без украинского участия, если они, разумеется, продолжатся. С нами на связи Роман Бессмертный, бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу, и Мирослав Гай, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Здрасте, Роман Викторович. Здрасте, Мирослав. Перед тем, как мы начнем наш разговор, сюжет о том, что происходило на последних переговорах в трехсторонней контактной группе, какого рода оценки там раздавались.
5 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новый состав украинской делегации для участия в переговорах трехсторонней контактной группы «Украина-ОБСЕ-Россия» по урегулированию конфликта в Донбассе. В ее состав в том числе вошли несколько депутатов Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа», а также вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Рябин. Именно он вскоре возглавит делегацию Украины, председателем которой пока остается бывший президент страны Леонид Кучма. 14 мая по видеоконференции состоялось первое заседание трехсторонней контактной группы с участием обновленной украинской делегации. По его итогам Офис президента Украины опубликовал заявление, в котором подтвердил неизменность позиции Киева по решению конфликта в Донбассе.
В ходе работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут быть проведены в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе копенгагенских критериев ОБСЕ, в том числе в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украины контроля над границей. Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины.
В то же время глава российской делегации в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, как сообщило агентство «Интерфакс», заявил, что упомянутая видеоконференция оказалась на грани срыва из-за позиции украинской делегации.
Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. В нарушение комплекса мер по выполнению Минских соглашений представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Партия, которая называет себя «слугой народа», рискует превратиться в партию «слуг войны». Это серьезный вызов и угроза для Минского процесса.
На пресс-конференции 20 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может вести консультации с теми представителями неподконтрольных территорий Донбасса, которые имеют лишь украинское гражданство. Накануне делегация Украины в ходе видеоконференции контактной группы выступила против участия в ее работе представителей Луганска и Донецка Владислава Дейнега и Натальи Никаноровой, поскольку они имеют гражданство Российской Федерации, что было подтверждено документально. Несмотря на карантин и персональные санкции Евросоюза, 13 мая заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак посетил Берлин, где обсуждал с советником канцлера Германии Ангелой Меркель Яном Хекером урегулирование конфликта на востоке Украины, включая и недавнюю инициативу о консультативном совете по Донбассу. Едва ли не впервые за 6 лет конфликта, говорят политики и эксперты в Киеве, тема Украины обсуждалась без ее участия. Как известно, в марте глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и Дмитрий Козак договорились в Минске о создании консультативного совета по Донбассу, который фактически предполагал прямые контакты между Киевом, Донецком и Луганском. А Россия в этом совете имела бы статус не участника конфликта, а его наблюдателя наравне с Францией, Германией и ОБСЕ. Идея консультативного совета была отвергнута Украиной после того, как не нашла поддержки ни в Берлине, ни в Париже и вызвала протесты в украинском обществе. Тем временем штаб Объединенных сил Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на котором снайперы ФСБ России в Донбассе в конце февраля 2020 года стреляют по позициям украинских военных. В штабе отмечают, что видео, снятое российскими спецназовцами и полученное украинской разведкой, является еще одним свидетельством участия России в конфликте на востоке Украины.
Господин Бессмертный, идея двусторонних переговоров с российским президентом Владимиром Путиным была одной из важных тем предвыборной кампании Владимира Зеленского. С тех пор состоялась и нормандская встреча в Париже, и были телефонные переговоры между российским и украинским президентами, и трудно сказать, что мы увидели какой-либо ощутимый результат. Тем не менее, Владимир Зеленский, судя по его пресс-конференции, которая на днях прошла в украинской столице, продолжает настаивать на том, что любой формат хорош, лишь бы результат, и более того, он говорит о том, что во время двусторонней встречи можно сказать что-то такое важное, чего никогда не скажешь во время многосторонней. Вот возникает вопрос, почему, по вашему мнению, Владимир Зеленский так держится за идею двусторонних переговоров с Владимиром Путиным, которая себя особо не оправдала?
Во-первых, президент Зеленский, как и кандидат Зеленский, по существу является уже заложником и тех слов, которых он говорил, и ситуации, которую он создал. Если проанализировать предыдущие не год пребывания на посту, а всю историю Зеленского и как человека, и как представителя определенной профессии, и уже как президента, то он себе определил дорогу, он намертво привязал себе к Путину, его видению в глазах Путина мира, и другого варианта он не видит. Он не понимает, что он все дальше и дальше рубит себе нити в отношении с Западом. Еще хуже то, что он рубит себе отношения с украинским обществом. И вот эти муки безысходности в отношении с Путиным и порождают, с моей точки зрения, в общем, неразумные фразы, что эти двусторонние отношения способны решить проблему, закончить войну. Вот эта фразеология, которая вновь возвращается в нашу жизнь, в которой удерживаемые лица, какое-то завершение войны, вместо того, чтобы говорить «война», «победа» и так далее. А на сегодняшний день ситуация, которая создана, фактически ведет по пути разрушения антипутинской коалиции. Поддержка в обществе минимизируется. Ситуация в армии, которая держит фронт, она все более и более деморализируется. Дальше Кремль будет только разогревать внутренний конфликт в середине Украины между различными социальными группами и конфликт между обществом и нынешней властью.
Спасибо. Когда мы думаем о поездке Дмитрия Козака в Берлин, кстати, не так много информации об этой поездке, об этих переговорах и в Киеве, к ней отнеслись как-то странно. Вначале она оказалась абсолютно неожиданностью для украинской стороны, потом сообщили, что украинское внешнеполитическое ведомство знало о ней заблаговременно. Но я думаю о другой ситуации, о других поездках Дмитрия Козака, о тех консультациях, которые он осуществлял на другом постсоветском направлении, на молдавском направлении. Мы неоднократно говорили об этом в наших эфирах. Тут российская сторона вступила в консультации и с Соединенными Штатами Америки, и с Европейским Союзом вокруг так называемой деолигархизации Молдовы, нормализации политической ситуации в этой стране, где власть была узурпирована олигархическими кланами. И можно сказать, что эта совместная работа привела к результату. Вначале была создана коалиция пророссийских и проевропейских политических сил, а затем проевропейские политические силы были изгнаны из этой коалиции, и сейчас Молдовой правят пророссийские политические силы, но и это не стабилизировало ситуацию в соседней с Украиной стране. Там продолжается политический и экономический кризис. Однако результативность переговоров Дмитрия Козака с западными партнерами, когда речь идет о совместной работе на постсоветском пространстве ради стабилизации ситуации в стране, где нет эффективного государственного управления, где олигархи определяют будущее страны. Ну, можно говорить об эффективности такой работы. И вот это к вам вопрос, Мирослав. Может ли такая ситуация повториться уже для Украины, где все, так сказать, составляющие этой задачи, они налицо. Есть олигархи, которые взаимодействуют с администрацией президента, есть неэффективность государственного управления. То есть все то, о чем говорил Дмитрий Козак своим западным собеседникам, когда речь шла о Республике Молдова.
Я думаю, что ситуация может повториться, но с большими различиями, в отличие от Молдовы. У нас сейчас есть горячий конфликт, у нас ежедневные обстрелы. Вчера мы все с вами, думаю, слышали заявление руководства оккупационной администрации Луганска. Они заявили о том, что они готовы идти в наступление, привели сегодня армейские корпуса в полную боевую готовность. И заявление, оно было направлено не столько президенту Зеленскому, сколько нашим западным партнерам. То есть там было заявлено, что Франция, Германия должна давить на президента Зеленского, чтобы он повлиял на вооруженные силы Украины, якобы мы обстреливаем территории. Я напомню, что в свое время офис президента уже отличился такой риторикой. Госпожа Мендель, пресс-секретарь президента Зеленского, уже в свое время заявляла о том, что якобы вооруженные силы Украины бомбят гражданскую инфраструктуру, и информация это была абсолютно российский нарратив, они потом даже признали это, они заявили о том, что черпают информацию с антиукраинского сайта как страна.ua и других похожих помоек. И, конечно, в этой ситуации Россия, она давит, и я уверен, что и разговоры господина Козака по Украине в Германии, они тоже были связаны с этим, то есть они пытаются надавить, в том числе и через западных партнеров, чтобы администрация Зеленского пошла, особенно в Минске, на выполнение требований Российской Федерации и на выполнение Минских соглашений в том порядке, в котором хочет Российская Федерация. А это означает поставить политическую компоненту над безопасностью. Россия вообще ищет сейчас разные подходы, каким образом можно было бы, скажем, оставить Украину под геополитическим влиянием своим, российским, но при этом снять санкции, как-то договориться с Западом и в том числе снять повестку Крыма вообще с любых переговоров. Заметьте, Крым вообще пропал в последнее время в риторике офиса президента, президента Зеленского, его команды. То есть это вообще ситуация не обсуждается. И это все несет очень серьезно.
Ну вот на последней пресс-конференции, Мирослав, надо сказать, что журналистка крымско-татарского телевизионного канала буквально уже, когда пресс-конференция закончилась, буквально принудила Владимира Зеленского высказаться о Крыме. Так что он говорит об этом?
Да, он говорит это под воздействием гражданского общества и под воздействием прессы. Это нужно давить, выдавливать. И вы заметьте, он сегодня и про войну говорил. Он так и говорил, что да, Россия, но опять-таки это все происходит под огромным давлением. Я знаю, что в офисе президента была целая истерика, например, по поводу того, что в программе Савика Шустера была посвящена часть эфира обнаруженным снайперам ФСБ, информацию о которых опубликовал журналист Бутусов. Вот, там была целая истерика, потому что они знают, что военные атташе и дипломатический корпус смотрят эту программу, и они как раз сейчас очень не хотели бы злить Россию. Это вообще видно в риторике Зеленского. Они стараются не злить, не дразнить Российскую Федерацию. Они боятся этого. Мало этого, сейчас мы ждем еще вопиющих инициатив от партии монобольшинства по поводу возможного давления на командиров путем санкций в случае, знаете, вот мне понравилась формулировка, в случае, если их подчиненные будут продолжать вести агрессивные методы войны. Что само по себе просто логично, потому что в то время, когда наши позиции бомбятся крупным калибром, какие-либо другие методы войны, они просто неприемлемы. То есть здесь ситуация очень серьезная, и я думаю, что еще и по мере усложнения экономической ситуации, политического кризиса, она будет ухудшаться, и на осень мы будем иметь совершенно непредсказуемую картину.
Спасибо, Мирослав. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет программу Виталий Портников. С нами бывший представитель Украины на переговорах в трехсторонней контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный и руководитель фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай. Господин Бессмертный, ну вот можно сказать, что в один голос и вы, и господин Гай говорите о серьезных проблемах, которые ждут Украину уже в ближайшей осени. И, наверное, не только Украину, потому что серьезнейший экономический кризис грозит многим странам и Европы, и Соединенным Штатам, и России, кстати говоря, да. Это ведь такая общая проблема. Но возникает такой вопрос. А если действительно такая будет кризисная ситуация, если будет экономический и социальный кризис, к нему прибавится политическое противостояние государственно ориентированных сил с офисом президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Какой в этом случае может быть эффективность переговоров Украины с Россией, когда Россия будет видеть, что Украина находится в состоянии вот такого постоянного кипения, чуть ли не гражданского конфликта? О чем тогда говорить с такой страной? Может быть, надо ждать, пока она сама развалится или на что-то согласится? Если посмотреть на это глазами президента Путина, я имею в виду.
Самое опасное, что происходит сегодня, это попытка в внутриукраинский нарратив ввести тезис о том, что на фоне обострения экономического кризиса, пандемии и так далее, давление со стороны смягчаться. Во-первых, этого никогда не было и не будет, потому что Россия будет использовать и экономический кризис, и пандемию для того, чтобы усилить свое давление. Это, во-первых, надо прекрасно понимать. Во-вторых, надо отдавать себе отчет, что, помните эту пословицу, пока большой похуднет, то худой помрет. Так вот, ситуация о том, что на фоне нынешней ситуации Украине очень тяжело будет устоять под воздействием этих компонентов кризиса. И надо еще понимать и то, что вот этот визит, в том числе и Козака, это попытка зайти с другой стороны. Но не удалось под гарантии Ермака продавить и протянуть консультативный совет через трехстороннюю контактную группу. Так давайте не мытьем, так катаньем. Теперь под давлением не только уже Кремля, но и со слов Берлина и Парижа попытаемся это все сделать. Отсюда надо понимать, что такое действие, оно будет вызывать противодействие со стороны украинского общества. И здесь надо тоже себе иметь представление, что на фоне осенней всеукраинской избирательной кампании в местные органы самоуправления, активизации политических факторов и активизации региональных элит, которые будут бороться за влияние, может произойти взрыв и конфликт между региональной и местной элитой и центральной властью. Такую ситуацию может использовать очень сильно Москва. Она будет воздействовать не только на центральные элиты, она будет воздействовать прежде всего на региональные элиты. А здесь надо понимать, что идея Новороссии как такова, она не сброшена с планов и стратегических задумов Кремля. Она остается как ориентир. Отсюда особенно опасна будет ситуация в южных и восточных регионах Украины. Подбрасывание туда разного рода нарративов, введение в информационное пространство Украины провокационных лиц, настраивание внутренних конфликтов внутри регионов, между регионом и центральной властью будет рвать ситуацию. Власть центральная не понимает этого. Методология, которая используется в противостоянии пандемии, которая используется по противостоянию экономическому, энергетическому кризису, свидетельствует о том, что нынешний официальный Киев пытается подыгрывать Москве, вместо того, чтобы строить внутренний национальный рынок, понимая, что ситуация не только в мире, но и в России будет ухудшаться. Отсюда, конечно же, очень тяжело прогнозировать развитие ситуации, но тем не менее, что Украину держит на ногах? Это то, что годами называлось как внутрибуржуазный и мелкобуржуазный национализм, мелкособственничество и так далее. Вот это способны к самовыживанию населения Украины и граждан Украины, способность отстаивать свои общие интересы. И это проявилось и в 1991, в 2004 году, в 2013 году. Она является гарантией жизнеспособности украинского общества. Отсюда, конечно же, основным противником и объектом внешних атак будет прежде всего украинская власть. У нее есть только один вариант действий. Это опираться на внутреннюю национальную элиту. Тогда она может устоять, тогда она может быть едина с обществом. Любое другое поведение приведет к тому, что она сначала уничтожит себя, такая власть, а потом поставит под угрозу. И здесь я даже не задумываюсь над вопросом, устоит ли Украина. Украина устоит. А вопрос цены. Чем она заплатит за очередной такой кризис украинской власти?
Вот я хотел бы у вас, Мирослав, спросить в продолжение этого разговора, потому что мы уже видели, как партии «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос» в парламенте голосовали совместно, когда речь шла о принятии так называемого банковского закона, который не позволит в будущем возвращать национализированные банки их владельцам, а вернее «Приватбанк» давнему партнеру Владимира Зеленского, олигарху Игорю Коломойскому, которого многие медиа называют архитектором победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине. Но если сейчас власть может солидаризоваться с государственническими силами в вопросе отстаивания национальных интересов страны, то, может быть, и в будущем Владимир Зеленский и его партия вынуждены будут пойти на союз с партией «Европейская солидарность», с Петром Порошенко, с другими известными украинскими политиками, которые отстаивали суверенитет Украины в 2014-2019 годах ради спасения государства и ради своего собственного спасения от возможных достаточно активных действий российского руководства.
Я бы хотел бы с вами согласиться, но вы сейчас выдвигаете предположение в абсолютно нормальной прагматичной логике. Но мы часто не наблюдаем никакой логики в действиях власти, имеется в виду с точки зрения какого-то нормального политического процесса. Потому что сейчас мы видим, например, что да, действительно, монобольшинство посыпалось, и для каких-то важных жизненных законов, для принятия каких-то важных жизненных законов для страны, им приходится действительно объединяться с оппозицией, искать точки соприкосновения, идти на компромиссы, но при этом они продолжают нападки, и в том числе на пятого президента, и сегодня на конференции президент Зеленский достаточно нефигурально высказался, что он является, как он сказал, выроком Петру Порошенко.
Приговором, да.
То есть это внутренняя конфликтность, в этом монобольшинство, в своем большинстве попали люди, которые далеки вообще от любой политической культуры, от политической жизни, они никогда не занимались ни гражданским активизмом, то есть у них вообще даже не существует вот этой внутренней культуры поиска компромисса со своими, пускай даже непримиримыми противниками для блага страны. Вот это стояние на позициях государственности, она там не присутствует. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Вот сейчас я вижу, что уже гражданское общество своими, например, акциями протеста, как вот, например, акции движения сопротивления капитуляции, рух опору капитуляции, даже во время нормандской встречи смогли повлиять на важные решения. То есть уже были признания, в том числе от представителей вот этой нормандской группы, что те протесты, которые были и назывались тогда «Ночь на Банковой», когда гражданское общество вышло и всю ночь стояло, ждало и призывало президента Зеленского не подписывать в Нормандии антиукраинские предложения Российской Федерации, все-таки это сыграло свою роль. И мы тогда услышали очень важную фразу от президента о том, что он сказал: «Я хочу еще вернуться в Украину». И эта фраза была важной, потому что было видно, что гражданское общество способно влиять. И уже не раз проводились под важные международные встречи, где Россия надеялась протолкнуть свои решения. Уже не раз гражданское общество выходило. И хотя это было протестное движение, но по факту оно подставляло, скажем, костыль, да, или плечо президенту, не давая ему совершить роковые ошибки. Кстати, хочу поддержать тезис Романа о том, что Россия не отказалась от проекта «Новороссия». Буквально накануне 2 мая СБУ в Одессе выявила и изъяла гигантскую партию полиграфической продукции, которую подготовили как раз ко 2 мая, к годовщине событий, где и шло как раз о популяризации идей «Новороссии». Это была рекламная продукция для проведения масштабнейшей информационно-психологической операции в Одессе. То есть Россия еще будет продолжать дестабилизировать Украину всеми методами. И, конечно, если президент Зеленский хотел бы, чтобы страна устояла в столь тяжелом кризисное время, и чтобы он каким-то образом не бросился в объятия пророссийской оппозиции и россиян, то ему, конечно, нужно будет искать где-то поддержку со стороны нормальных проевропейских партий, и «Европейская солидарность», «Голос» и другие оппозиции оппозиционные депутаты в парламенте, они могли бы пойти ему навстречу, если бы увидели с его точки зрения конструктив и желание двигаться, продолжать двигаться в сторону Европейского Союза и НАТО.
Давайте мы подведем кратко итоги этого разговора. Что вот сейчас конкретно нужно сделать, чтобы не допустить срыва тех форматов сотрудничества между Украиной и ее союзниками, которые, собственно, обеспечили определенный успех на нормандском направлении за все эти годы, и не привести к тому, чтобы эти форматы размывались вот какие-то двусторонние, российско-украинские или российско-западные форматы консультаций. Господин Бессмертный.
С моей точки зрения, уже сегодня нужно очень активно работать по Крыму. Женева и Женева Плюс, они уже давным-давно просятся. Потому что мы сегодня не говорили о проблеме крымских татар и Крыма, но уже очевидно, что ее забывают. А такие действия будут свидетельствовать о том, что власть комплексно понимает проблематику войны, и она способна организовывать общество. Что касается по Минску, нужно останавливать все эти выдумки кремлевские, которые они просто к стенке припрут делегацию, они не дадут возможности ей там работать. Поэтому инициативы на внешнем контуре очень важны.
Спасибо. Господин Гай.
Ну, абсолютно я поддерживаю Романа о том, что нужно сейчас прекращать вот эти всю минскую авантюру. Не в том смысле, что отказываться от минских соглашений, под которым стоит уже достаточно много подписей, но ни в коем случае не идти на фактически предложение российской стороны, на ее видение вообще дальнейшего развития Минска. В том числе самое страшное, что может произойти, это легализация, например, кого-либо в этой ТКГ из оккупационных администраций. Вот. А я думаю, что подниматься вопросов, которые гражданское общество Украины не воспримет никогда, будет очень много в будущем времени. И нужно, конечно, найти выход. Но я в это мало верю, потому что я думаю, что Ермак, как достаточно хорошо знакомый с Козаком, поставлен руководить этой группой для того, чтобы все-таки переломить ситуацию в пользу Российской Федерации. Ну и для меня особенно важно было бы, если бы мы наконец увидели, что офис президента и сам президент Зеленский полноценно признает о том, что в Украине идет война. Я понимаю, что он как умный человек, он понимает о том, что она есть, но он не признает ее. Войны нет в информационном поле. Офис президента еще ни разу не выступил с заявлениями по поводу ежедневных обстрелов и практически ежедневных потерь в виде раненых и, бывает, и погибших солдат. Чтобы вы понимали, у нас за период 2020 года раненых и погибших практически больше, чем за аналогичный период 2019 года. И поверьте мне, солдат в окопе, гражданское общество, которое близко наблюдает за войной, они слушают не офис президента, который игнорирует эту тему, они больше видят реальности. Все это раскалывает общество, и президенту Зеленскому, если он хочет в дальнейшем объединить страну, нужно, наконец, выходить из теплой ванны, признавать реальность такой, какая она есть.
Спасибо, господа. Напомню, что сегодня мы говорили с высшим представителем Украины на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу Романом Бессмертным и руководителем благотворительной организации «Фонд мира» Мирославом Гаем. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго. Не болейте, берегите себя и оставайтесь дома. С дорогами к свободе.